сердце – сущность всего, то главное, что объединяет собою все – личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
4 июля 2023 года, вторник, 12 часов дня в Москве, жаркий июльский день. Вас приветствует Василий Ласточкин на Теос Медиа, как и всегда в это время по вторникам. Дела плоти и плод духа. Вот об этом мы сегодня будем говорить, продолжая чтение книги пророка Исаии. Пророчество о Египте. Вот Господь воссядет на облаке легком и грядет в Египет, и потрясутся от лица его идолы египетские, и сердце Египта растает в нем. А я не устаю повторять мысль о том, что книга пророка Исаии, безусловно, с точки зрения качества нашей внутренней жизни, откликается в наших сердцах и, естественно, проливает свет в наши умы, если только мы поймем, олицетворением чего являются некоторые места и имена в Библии. И в этом смысле Египет, и это очень четко видно, в том числе и при чтении Нового Завета, да и в чтении Ветхого Завета тоже угадывается, да, является своего рода олицетворением такого понятия, как плоть. При этом я должен сразу оговориться, что со словом «плоть», точнее, связаны две ассоциации у нас с вами. Первая, простая и поверхностная плоть – это что-то материальное. Это что-то, да, когда мы говорим «плоть и кровь». Есть слово такое, воплощение с этим связанное. В отличие от, скажем так, нематериального, духовного, идеального даже. Так вот, этот поверхностный взгляд на вообще понятие плоти, да, мы все из плоти и крови, да, как говорится и в Писаниях, и не только. Есть другое еще такое богословское понимание слова «плоть». Это та нематериальная, я подчеркну, часть человека, что-то в самом человеке, в его природе, что противится Богу и его святости. Поэтому, когда мы будем говорить о плоти, мы будем, скорее всего, сегодня иметь в виду второе понятие. И вот в этом смысле судьба и участь Египта в видении, пророческом видении, понимании пророка Исаии описывается очень любопытно. Во-первых, простите, пожалуйста, в этом видении, представлении, явленном Исаии, в духовном видении, конечно, Господь имеет дело с этой плотью, с легкого облака. У нас тут не должно возникать иллюзий по этому поводу. Вот почему. Потому что Господь грядет в Египет на легком облаке. Речь не идет о легкости в нравственном отношении или физическом. Здесь слово «легкий» переводит еврейское, которое означает буквально быстроту, скорость и беспрепятственность движения определенного. Можно сказать, что на быстром, стремительном облаке является Господь. В Его присутствии, можно и так сказать, в присутствии, которое всегда застает плоть врасплох, и вот здесь стоит сказать плоть в обеих ее значениях. Так вот, это присутствие всегда застает плоть врасплох. И в этом присутствии все идолы Египта потрясены. а сердца египтян при этом тают. О чем это может сказать нам сегодня, нам, живущим в 21-м столетии, уже практически прожившим первую его четверть? Первое, что такое идолы? Ведь никто же сейчас не ставит статую Ваала или Молоха где-то на площади и не приносит туда жертвы, да? Что же это такое для нас сегодня? Это можно обозначить таким словом, как идеалы. Ну, для нас, например, для многих, живущих во время развала в Советском Союзе в 90-е годы, такими идолами стали два, в общем, очень приятных на слух слова. Демократия и был еще второй. Рынок. Свободный рынок. Вот это были идеалы, к которым нас звали. Демократия. Вот я вот смотришь иногда фильмы западные, и там вот два героя разговаривают друг с другом, и на все вопросы отвечают. Ну, конечно, у нас же демократия. Еще бы. А почему? То есть, понимаете, вот это слово демократия, какой-то волшебный идол, правда, которому все кланяются. Забывают, что того же Гитлера, пришел он к власти-то демократическим путем, через выборы. Так что идеальность демократии как модели общественного устройства, в общем-то, стоит поставить под сомнение до того, как она потрясена. И вот в этом плане ведь были идеалы разные. Был идеал в 19 веке, в начале 20-го, идеалом было слово «революция». Все верили, что революция – это всегда хорошо. Оказалось совсем наоборот. И этот идол был тоже потрясен. Об этом замечательно пишет наш русский философ Семен Франк в своей короткой достаточно работе «Крушение кумиров», которую он, по-моему, году в 29-м написал прошлого столетия. Потрясены все идеалы, которым поклоняется сообщество, и сердце человека, сердца египтян тают. Очень любопытный образ. За вот русским слово «таять» стоит еврейский глагол, который означает буквально «плавиться». Что это такое? Это когда что-то твердое превращается во что-то мягкое, во что-то жидкое. И у этого слова есть еще один подтекст, очень любопытный. Таять еще значит и исчезать. Ну, как туман. Растаял туман, да? Значит, туман исчез. Все становится ясным. И вот в этом смысле, конечно, в присутствии Бога, в таком легком, стремительном, застигающем нашего внутреннего человека врасплох, трясутся идолы, и тает человеческое сердце. Идеалы плоти, в рабстве которой живет человек, не знающий Бога. Какие бы они ни были, внешняя безопасность, сытость, довольство, благополучие, душевный комфорт. Вот они представлены в историческом образе Египта. И цивилизации, безусловно, великой в каком-то смысле, но очень странной. А в греческом переводе Ветхого Завета, и это стоит отметить, за русским словом «таять» стоит глагол, который означает «потерпеть поражение». И вот я думаю, как на протяжении 20 века в исторической динамике его, очень жестокой динамике, все-таки две мировые войны, и если говорить о нашей стране, это страшная гражданская война, как таяли сердца людей, как сокрушались, потрясались идеалы внешнего человека. Есть, был такой писатель у нас, Фридрих Гринштейн. У него много очень интересных романов. Один из них называется «Псалом». И вот я позволю себе привести цитату из этого романа, в котором в конце 20-х, начале 30-х годов описывается вообще состояние людей в России, по-моему, очень точно. «Повсюду были темные головы отступников, и на унылых лицах не было ни тени лиризма, на наглых ни тени величия, и на добрых ни тени ума». И вот, на мой взгляд, здесь очень точно в этой фразе отражено сознание человека, которое стало заложником отрицания Бога. Это сознание угнетенное, и никакого лиризма в этом угнетении нет. Это сознание зависимое, потому что никакого величия в самом себе человек не ощущает, становясь винтиком в этой машине по построению какого-то всеобщего счастья в будущем. И это сознание обманутое. Внутренняя жизнь, качество которой определяет личное бытие человека, невозможно без того, что я называю со-бытием. От этого произошло слово «событие». И в этом смысле присутствие Бога в нашей жизни всегда неожиданное в каком-то смысле, всегда незаслуженное. Это со-бытие, это встреча с Богом, встреча с Христом. И эта встреча, конечно же, потрясает все идеалы внешнего человека. Идеал светлого будущего, идеал земного счастья, идеал идеального брака. Вот историческая перспектива, которая описывается в пророчестве Исаии, она описывает духовное понимание того, что происходит с человеком и обществом, когда сознание удаляется от Бога и привязывается к внешним идеалам или идолам, как хотите их называть. И вот тут же возникает конфликт. Какой конфликт? Конфликт внутреннего человека с внешним. И сама плоть, в двух смыслах ее слова, как мы с вами сказали, да, она противоречива в своей природе, как противоречив всякий эгоизм. Вспомните Горлума во «Властелине колец», который и себя и любит, и ненавидит одновременно. И у Исаии это описано в образе того, что египтяне в результате вот этого присутствия Бога, который всколыхнет, потрясет все идолы, и от этого все сердца растают, начнут сражаться друг с другом. Плоть раздирается противоречиями. Она хочет счастья любой ценой. Она боится зла и вместе с тем от него зависит. Собственно говоря, если вы посмотрите на историю всех великих империй, египетская, римская, греческая, они ведь все раздираются именно изнутри, падают, прежде чем внешне они разрушаются. Рим пал задолго до того, как туда вторглись жуткие полчища варваров. Это касается любого имперского сознания. «Восстанут в Египте, — говорит Исаия, — брат на брата. Люди будут воевать друг с другом, город с городом, царство с царством». В елизаветском тексте «закон восстанет на закон». Сообщество, нация, коллектив, которые ориентированы на материально-предметное бытие, которые мотивированы и стимулированы внешними идеалами, будь то демократия, или свободный рынок, или монархия, или все что угодно. Такое сообщество никогда не будет цельным. Потому что жизнь по плоти, не в плоти, я хочу подчеркнуть, потому что мы все живем в плоти. Так вот, жизнь по плоти всегда противопоставляет одно царство другому, один закон другому закону. И всегда демократы будут воевать с монархистами, либералы с консерваторами. Это суть плотского бытия, которое ориентировано на материально-предметную действительность. Это удел плоти. Ее судьба, если хотите. Она противоречива изнутри. Почему? Потому что она продукт грехопадения. И здесь и радость обретения независимой от чего бы ни было. От закона, от рабства. От Бога, прежде всего, хочет быть независимой плоть. Смешивается эта радость с горем, с печалью. Отчужденности и оторванности от источника бытия. Вот почему так мало лиризма в нашем унынии? Вот почему нет величия в наглости человека, в его амбициях? И нет ума в человеческом добре? У Томаса Стерна и Лиота, великого английского поэта, есть великая строка, где он говорит, для чего вы так хотите быть добрыми, отказываясь от источника блага. И вот этот дух Египта, который изнемогает, по слову апостола, пророка Исаии, в нем, ведь что происходит, и сегодня, на мой взгляд, это видно, отчасти, в обывательском сознании, во всяком случае, это некая деморализация, опустошенность, истощенность. Почему? Потому что жизнь по плоти, я подчеркну, убыточна. Только жизнь в присутствии Бога всегда избыточна. Потому что Христос приходит к нам и предлагает нам жизнь с избытком. Это жизнь неисчерпаемая. Жизнь, которую нельзя свести или, как говорит Виктор Франкл, редуцировать к внешним идеалам. Поэтому все то, что человек пытается делать по плоти, начиная от строительства Вавилонской башни и кончая идеей построения светлого будущего и рая на земле, все это разрушается. Но в данном случае вот Исаия обращается к чему? К тому, ведь Египет при всем величии этой цивилизации, в нем было очень много мерзкого. Эти странные отношения с миром мертвых, эти странные боги с собачьими головами. Очень много странного было в этих культах. И они обращаются, вот египтяне, как у Исаии написано, к идолам, чародеям, взывателям мертвых, гадателям. То есть вот эти попытки манипулировать тем, что принято называть потусторонними силами. Они не спасут плоть. Они только усилят это ощущение иллюзии, обмана. В итоге, как описывает пророк Исаия, Египет будет оккупирован. Он попадет в руки жестокого тирана. И мы с вами знаем из истории Египта, что, в общем, утратив свою независимость, он так и не стал обратно той великой империей, которой был изначально. Со своим великим земледелием, удивительной агрокультурой, с наукой, да, не побоюсь этого слова, медициной, образованием, очень много было в интеллектуальном отношении глубокого и интересного в культуре египетской. Это начали понимать, когда расшифровали, стали расшифровывать эти клинописи. Но Египет, я еще раз повторю, что это олицетворяет для нас плоть сегодня, постоянно слабеет. После Рождества Христова практически он перестал быть какой-то значащей силой на политической арене вообще Востока Ближнего, да и мира тем более. Удел плоти – это горе, недовольство, несчастье. Плоть ненасытима. И поэтому она никогда не будет довольна. Об этом в книге «Притчи» написано в 30 главе. Почитайте. И в чем вот самое главное, пожалуй, трюк или обман, или ловушка, или западня, или подножка, если хотите, которую плоть подставляет нам, когда мы пытаемся по плоти жить? Внешние результаты становятся важнее внутренних убеждений. От этого пачкается совесть, от этого изнемогает дух, и от этого тает человеческое сердце. А есть и внешние, так сказать, критерии, признаки скорее того, как слабеет Египет и слабеет плоть. Ведь посмотрите, как пишет Исаия в 5 стихе 19 главы своей книги. «Истощаются воды в море, иссякает великая река». Ведь вся экономика Египта была связана с этой огромной рекой Нил. Уровень воды в Ниле падает там на полметра, и все, и страна гибнет от неурожая. И все, что остается, это великие пирамиды, у подножия которых сегодня стоят Макдональдсы и фотографируются туристы. Вот к чему свелось все это величие имперских амбиций плоти. Вместе с неурожайностью ведь что? Гибнет и тростник, и камыш. А тростник тогда был очень важным, и камыш там шли строительным материалом, смешивая с глиной, из него делали дома, из тростника делали лодки, даже корабли. Все посеянное при реках засохнет. «Рыбаки заплачут», — пишет Исаия. «Ни в сетях, ни на удочках рыбы нет». И давайте вспомним, мне почему-то вспоминаются эти пустые сети в Евангелии от Иоанна в 21 главе, когда Петр решает: «Все, хватит, пойду-ка я опять ловить рыбу, заниматься привычным для моей плоти ремеслом, вернусь-ка я обратно в жизнь по плоти». Самое сложное и противоречивое здесь то, что мы ведь не можем уйти из мира, мы в нем живем. Не можем мы и снять с себя эту плоть, мы в ней. В этом, как выразился апостол Павел, теле греха и смерти. Но нам предлагается этот удивительный, потрясающий выбор, доступный только человеку, познавшему всю красоту внутренней свободы. Выбор жизни по духу. Потому что есть закон греха и смерти. По нему существует плоть, а есть закон духа и жизни. По нему поступает внутренний человек, встретившийся с Христом, встретившийся с Богом, и встреча эта всегда застает плотского человека врасплох. А тем временем плоть увядает, и эта плоть, вот и уже в 21 веке, она как эта старая женщина, которая все пытается выглядеть молодой, изобретает различные косметические средства, пытается бороться с морщинами, со старостью, она увядает. она смертна. Она уходит в прах, из которого вышла. Иссекает плоть, она исчерпывает сама себя. Вот уже и производство и обработка тканей в Египте прекращаются. И внешняя жизнь, которая так или иначе связана с внутренней, увядает, меркнет. Да и зачем она нужна, если нет внутреннего смысла? Все сети сокрушены, говорит пророк Исаия, причем как в буквальном, так и в переносном смысле. Я вот думаю сейчас, несмотря на такое обилие всяких социальных сетей, так называемых в интернете, насколько одиноки люди, пытаясь заменить себя какими-то картинками на своих страничках. Сети и в смысле инфраструктурном, потому что они все двусмысленные. Интернет, конечно, я вот иногда по интернету великолепные лекции слушаю разных людей. По этой же сети идет и благо, благо знания, какая-то информация полезная. Там же по этим сетям сколько же распространяется грязи. В этом смысле они разрушены, потому что стали двусмысленными. И смотрите, как говорит, утверждает пророк Исаия, обезумели цаанские князья. Что такое Цаан? Это северная столица Египта. В 16 веке до Рождества Христова это один из самых великих городов Египта. И вот безумие правителей этого города, которое слушает глупые советы, ему положен конец, и Исаия задает такой риторический вопрос. Что же вы теперь скажете фараону? Вы мудрые в своих глазах. Что вы скажете, когда Нил высохнет, когда рыбы в нем не станет, когда не будет ни тростника, ни камыша, когда прекратится обработка тканей, когда все ваши внешние источники и ресурсы, как говорят сегодня, иссякнут? Элита, которая ввергается в хаос безумия и деградирует. Посмотрите, что происходит на Западе. Кошмар. И вот эти формы внешней организации, модели существования исчерпывают себя одна за другой. И для многих и сегодня все еще остается вот эта слепая, наивная, достаточно глупая вера в идеалы демократии и свободного рынка. Странно. Как и раньше была слепая и наивная вера в идеалы классовой борьбы и бесклассового общества. Но дело-то ведь не в институтах. Дело не в моделях существования. Мы с вами знаем, что были и справедливые, и добрые цари, при которых процветала, в хорошем смысле слова, культура. Возьмите нашего Алексея Михайловича царя, тишайший. И я вот думаю, ну да, и были и плохие демократы. Так что дело-то не в модели. Человек может злоупотребить и абсолютной властью, и относительной свободы. Египет, Египет, Египет. Он совращен со своего пути. Ведь когда-то он спасал от голода практически весь Ближний Восток. Но это уже прошло. Это было. И плоть внутреннего человека не спасет никогда. И мы к этой мысли вернемся сразу после музыкальной паузы. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Мы буквально на пару минут уйдем.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
4 июля 2023 года. Теос Медиа у вас в гостях, как всегда, по вторникам в это время. Василий Лашкин. 12:30 в Москве. И мы продолжаем чтение книги пророка Исаии. У нас сегодня 19 глава, и мы такой же начали его в прошлых беседах, этот разговор о плоти, и продолжаем его. И сегодня мы, читая 19 главу книги пророка Исаии, говорим о делах плоти и о плоде духа. Египет, мы возвращаемся к тому, на чем остановились, совращен со своего пути. Ицианские и Мемфисские, вторая, кстати, столица Египта, князья обмануты, потому что Господь послал в Египет дух опьянения. А в восточном переводе это дух замешательства. В елизаветинском тексте это дух прельщения. Извращающий и развращенный. Египет напоминает пьяного человека, который пытается доказать себе самому и окружающим, что он на самом деле не пьян. Он вполне себе трезв. И вот мы с вами говорили уже об этой внутренней противоречивости плоти. Будучи опьяненный успехами, или опьяневший от неудач, и то, и другое дезориентирует ведь человека. Это сознание, живущее по плоти, оно дезориентировано. Оно полет не отличает от падения, ощущения-то одинаковые. И от этого, вот из-за этой-то внутренней противоречивости теряется и внешняя адекватность. Пьяный человек не видит реальных угроз. Он нападает на несуществующие. Он преувеличивает незначительное, преуменьшает важное, как говорят, ему море по колено. Он смешивает пользу со смыслом, цель со средствами. Это вот состояние сегодняшнего ума во многом, я бы сказал, золотого миллиарда. И в конце концов все это приводит к тому, и это удел всякой плоти, всякой жизни по плоти. Рушится очень важная связь, которая обозначена у пророка Исаии в этом образе головы и хвоста. Связь между ведущим и ведомым. Это связь корней с вершиной, связь головы с хвостом, связь причины со следствием в сознании человека. Вот эта связь в сознании человека, живущего по плоти, нарушена. Египетские мужчины у Исаии становятся похожими на женщин, испуганных и дрожащих. Мужчины, которые похожи на женщин. Женщины, которые становятся похожими на мужчин. И вот если вернуться снова к так называемой исторической перспективе, которую я называю горизонтальной, да, земля Иуды, который когда-то был, в общем, до определенной степени эта территория была вассальной по отношению к Египту, потому что иудеи искали помощи Египта в борьбе с Ассирией. Вот почему это пророчество. Потому что иудейское царство в надежде победить жесткого противника Ассирию, которого потом сменит Вавилонская империя, все ищет помощи в Египте, ищет ее союза политического, военного и экономического. Так вот это все, все эти иллюзии, все они будут развеяны. Они действительно растают, как туман. Ну а что же будет дальше? А вот дальше, если смотреть, мы часто говорим об этом, если воспользоваться этим телескопическим взглядом пророка на историю, в совсем отдаленном будущем посреди египетской земли будет воздвигнут жертвенник Господу. памятный знак на границе Египта. Крест. А в буквальном смысле, я думаю, это исполнилось, потому что была в Египте, вот в Александрии, очень сильная, крепкая христианская церковь. Ну а в переносном смысле, конечно же, на границе вот этого плотского мышления, существования по плоти, вдруг возникает крест. Крест, на котором, как говорит апостол Павел, я сораспялся Христу. Впрочем, я живу, говорит он, хотя живу уже не я, но жизнь, которую я живу верой того, кто меня возлюбил и предал себя за меня. Так он пишет в своем знаменитом послании Галатам. И вот этот жертвенник будет знамением, знаком и свидетельством Господа в Египте. Потому что Христос оделся в человеческую плоть. Стал одним из нас. Вот это удивительное чудо Боговоплощения. И Он единственный, кто ни одного шага, ни одной мысли, ни одного поступка не совершил по плоти, а поступал по духу. Так Господь являет себя и в Египте. И стоит, кстати, вспомнить, что именно туда, во время избиения младенцев в Вифлееме, бежала семья Христа. Египтяне, утверждает Исаия, познают Господа, принесут ему жертвы, дадут обеты. Господь обнаруживает себя сам в человеке, который существует во плоти, но по плоти жить не хочет. А большая, широкая дорога. Путь из Египта в Ассирию и из Ассирии в Египет. Вот это светлое будущее, которое описывает нам пророк Исаия. Я напомню, да, будущее – это не то, что может быть, это то, что будет. И здесь стоит сказать, пожалуй, сославшись на Клайва Льюиса, автора «Хроник Нарнии» и других замечательных книг, выбор человека, потому что мы все живем во плоти. Но у нас есть выбор. Поступать, исходя из этих аппетитов внешнего человека, или жить, опираясь внутри на откровение Христа в человеке. Да, это нелегко. О, Шекспир прав, когда он говорит, что если бы делать было так же легко, как знать, что надо делать, то часовни стали бы храмами, а бедные хижины царскими дворцами. Но все-таки, я вернусь к Клайву Льюису, он совершенно справедливо утверждает, что существует два типа людей. Одни говорят Господу, да будет воля Твоя, а о других Бог говорит, пусть делают, что хотят. Вот эта жизнь по плоти, это когда человек делает, что хочет. И это всегда дурно кончается. Дух Святой устами пророка Исаии возвещает гибель любой внешней опоры для человека внутреннего, для человека духовного, для человека в человеке, как говорит Федор Михайлович Достоевский. И чтобы нас не опьяняло успех в делах или неудачи в жизни, мы можем вернуться к этой точке возврата всегда. К присутствию Бога в нашей жизни, к этому легкому облаку, которое колеблет все идолы и идеалы, от которого тает человеческое сердце. И мы в этом смысле сможем обрести это верное соответствие между головой и хвостом, между корнем и вершиной дерева, имя которому – личность человека. И там, где есть это соответствие, там всегда будет плод. Плод Духа. Такое дерево, если оно пускает корни глубоко-глубоко к источникам, вот как говорит об этом первый псалом, оно обязательно принесет плод. Человек, который ориентируется на дела, будет мотаться туда-сюда в поисках эффективности или в страхе от несчастья и боли. Но жизнь человека нельзя превращать в погоню за счастьем или бегство от беды. Не в этом ее цель. И в этом смысле любой человек, он и ведомый, и ведущий в одном лице. Мы все за кем-то идем. И за нами кто-то следует. И мы своей жизнью можем предлагать людям какой-то пример. Ну, я не говорю пример в плане абсолютной положительности. По крайней мере, можем поговорить о том направлении, которое мы задаем своей жизни. Опора на пальму и трость опасна. Речь идет о тростнике египетском. Потому что этот тростник ломается и прокалывает члены человеческие. Ведь вся экономика Египта, она была во многом ориентирована на тростник и пальму. А тогда это было что-то вроде нефти и газа, наверное, сегодняшнего. И вот я думаю об огромной разнице, которая существует, на мой взгляд, и порой непреодолима разница между делами, которыми мы заняты, и плодами или плодом, который мы приносим. Потому что плод – это все-таки, согласитесь, понятие вечное. Дела – ну что ж, это дело приходящее. И я, конечно, вот наше восприятие, жизнечувствие, как говорит Семен Франк, оно ведь двусмысленно. И мы очень часто отказываемся от полезных дел ради внешних каких-то плодов, ради удовольствий, да? Но есть ведь другой путь, когда мы отказываемся от суетливых дел ради осмысленного плода в своей жизни, ради познания Бога. И мне лично всегда претит и безответственная, легкомысленная лень. Знаете, как есть такие верующие, они покоятся на лозе, как говорят. Вот прочитали Евангелие от Иоанна, 15 главу. И вот они покоятся на лозе. Пусть, мол, Бог сам все делает. И претит мне вот эта пресловутая деловитость некоторых активистов и деятелей. Очень много дел, и за ними как-то не видно плода. Может быть, он и есть, я не знаю. Особенно раздражает, я так, наверное, лучше слова не придумаю, вот эта вот попытка ко всему представить слово христианский. И христианское кино, и христианская литература, и христианское... Ну, что мне оставить это в покое-то? Есть музыка хорошая или плохая, есть литература хорошая и плохая. Поэтому, когда вот это слово христианское становится заложником жизни по плоти, происходят страшные вещи, потому что ведь как люди думают иногда, христианский значит хороший. И вот этот ярлык христианский вешают на что угодно. Это я про то, что ведь даже сама попытка это сделать, это что такое? Это следствие вот этого... противостояние плоти и духа внутри человека. а плоть всегда противоречива. И вот почему стоит время от времени перечитывать ту же пятую главу послания к Галатам апостола Павла. Потому что он очень четко говорит, дела о плоти нам известны, он их всех перечисляет. Руководит этими делами чувственное восприятие жизни. А вот плод Духа, он не говорит плоды, плод один, но он дает нам очень яркую картину 9, по-моему, если не изменяет память, вот этих компонентов этого плода, да? Этого, если хотите, вкуса, запаха и внутренней пользы этого плода. И вот и пророк Исаия, и апостол Павел, они утверждают, что внутри человека, живущего по плоти, ничего хорошего, доброго, вечного, разумного никогда не созреет и не вырастет. Да, плоть может расцветать очень бурно и быстро в своей деловитой активности, но плоды ее всегда горьки на вкус. Они плохо пахнут, потому что человек путает иногда цели со средствами, причины со следствиями. И еще, наверное, несколько слов перед тем, как мы закончим эту передачу. Наверное, стоит сказать, что мы, если говорить о нашем сознании, да, мы в какой-то степени все ощущаем эту беззащитность перед собственной плотью. Почитайте послание к Римлянам, 7 глава. Да? «Бедный я человек, кто меня избавит от этого тела греха и смерти? Я делаю не то, что я хочу, а то, что я хочу, я не делаю», и так далее. Вот она, эта противоречивость плоти. И вот эта беззащитность должна толкать нас в объятия Бога, в объятия Христа. Вот в ту самую любовь, о которой пишет апостол Иоанн в первом своем послании, там в третьей главе, это потрясающий призыв нам. Смотрите, какую любовь нам дал Отец. Вот если этого нет, то человек попадает во власть этого безумия плоти, этого пьяного духа, этого обмана, угнетенный злом души. Потому что мы живем в мире, где действуют силы зла и греха, где активно присутствуют демонические силы, но не в смысле голливудских страшилок, а в смысле того, как они способны влиять на сознание человека, подчинить его и заставить его кланяться этим идолам-идеалам, в чем бы они ни состояли и как бы они ни менялись. И потому закончить эту передачу я хочу пожеланием нам всем, тебе, вам, дорогие слушатели. Пусть нас застает врасплох присутствие Бога. Это лучше, чем оказаться у разбитого корыта, у обломков своих разрушенных земных иллюзий, в чем бы они ни состояли. Присутствие Бога пусть пробуждает нас к этой трезвости, без которой никакая духовная и сознательная жизнь невозможна в принципе. Спасибо вам за внимание. До следующих встреч. До свидания.